Глава вторая. Дуэль. Лафар, Фаржи и Раван, увидев противников, направились к ним. На расстоянии 10 шагов друг от друга все сняли шляпы и раскланялись с галантной вежливостью 18-го столетия. С непокрытыми головами, с улыбкой на устах, они прошли несколько шагов с видом людей, очарованных встречей. «Господа», — начал Дармонталь, которому слово принадлежало по праву. «Надеюсь, за нами никто не следит. Теперь уже поздно, нам могут здесь помешать. Поищем же уголок более отдаленный и сведем там наши счеты».
«Я знаю лужайку, очень подходящую для нашей цели», — сказал Раван. «Мы будем там, как в безлюдной пустыне».
«Подчинимся, юноши», — воскликнул капитан. «Невинность ведет к спасению».
Раван обернулся и сердито оглянул чудака с красным бантом.
«Если ничего не имеете против, — сказал Паш ворчливым тоном, — я предлагаю драться с вами».
«Позвольте, позвольте, Раван, я должен дать некоторые объяснения господину Дармонталю», — прервал его Лафар.
«Объяснения эти при вашей признанной храбрости, — отозвался Дармонталь,
— будут лишним доказательством вашей деликатности, за которую вам очень признателен. Но они дело не изменят, не стоит из-за них терять времени, его и так у нас немного».
«Браво!» — воскликнул Раван. «Разрешите мне после дуэли записаться в число ваших друзей? Я так много слышал о вас хорошего!»
Все вновь раскланялись.
«Идем же, Раван!» — заговорил Фаржи. «Взялся быть проводником, указывай же дорогу!»
Раван прыгнул в лесную чащу, и все последовали за ним. Верховые лошади и наемная карета остались на дороге. Минут 10 шли они в глубоком молчании и вышли, наконец, на обширную лужайку, окруженную со всех сторон густою стеною деревьев.
«Что скажете об этом местечке?» —
спросил Раван с удовлетворением, бросая взгляд вокруг себя.
«Какой вы комичный Христофор Колумб! Вы воображаете, что первый открыли это место? Да я с закрытыми глазами привел бы вас сюда!» — засмеялся капитан.
«Хорошо!» — рассердился Раван. «Постараюсь, чтобы вы вышли отсюда именно так, как могли бы прийти».
«Вы, конечно, будете драться со мною», — сказал Дармонталь, обращаясь к Лафару и бросил шляпу на траву. «Понятно», — ответил тот, следуя его примеру. «Смею вас уверить, что встреча с вами при таких обстоятельствах причиняет мне много боли, хотя это и честь для меня».
Дармонталь улыбнулся, показывая, что вежливость Лафара не пропала даром, но вместо ответа взялся за шпагу.
«Мне кажется, дорогой барон, — обратился Фаржи к Вале, — что вы собирались ехать в Испанию».
«Я должен был, дорогой граф, уехать туда еще прошлой ночью. Наша история заставила меня отложить эту поездку, очень, впрочем, нужную».
«Дьявол! Дважды сожалею о происшедшем. Если, к несчастью, я заставлю вас опоздать, вы, вероятно, мне этого не простите».
«Я приму это как знак дружбы. Беритесь же за шпагу, я к вашим услугам». «Скорее! Скорее!» — торопил Раван капитана, который старательно складывал свой сюртук. «Я жду вас!»
«Будем терпеливее, мой молодой друг!» — насмешливо ответил старый солдат, продолжая свои приготовления с обычной флегматичностью. «Лучшее качество борца — хладнокровие. В вашем возрасте я тоже торопился. Но после 3-4 опытов я понял, что иду по ложному пути и вернулся на верную дорогу. Вот!» — добавил он, вытягивая свою чрезмерно длинную шпагу.
«Вот так штука!» — изумился Раван. «Ваша шпага напоминает мне большую метлу в кухне моей матери. Жаль, что я не приказал дворецкому принести мне ее, чтобы достойно встретить вас».
«Ваша матушка почтенная женщина, а кухня ее образцова. Я слышал похвалы обеим», — добродушно ответил капитан. «Я был бы очень огорчен, если бы отнял вас у них из-за того пустяка, который заставляет нас здесь скрещивать шпаги. Предположите же, что вам дает урок ваш учитель фехтования, и выкажите все ваше искусство».
Излишне было подбадривать Раванна. Невозмутимое спокойствие противника выводило его из себя. Первый удар был нанесен им, и при этом с таким бешенством, что шпаги сошлись до рукоятей. Капитан отступил на шаг.
«Вы уклоняетесь, милостивый государь?»
«Уклоняться не значит бежать, мой маленький шевалье», — ответил капитан. «Это азы фехтовального искусства. Советую хорошо их усвоить. Если не ошибаюсь, вы ученик Бертелло». «Прекрасный учитель, но с одним большим недостатком.
Его ученики не умеют парировать. Обратите внимание, — продолжал он, — если б я не ответил вторым ударом, я был бы ранен, и тогда проткнул бы вас, как жаворонка.
Раван сердился все больше и больше. Он почувствовал на боку легкое прикосновение шпаги капитана и начал атаку еще горячее.
«Да вы совсем голову теряете!» — воскликнул капитан. «Пытаетесь меня ослепить? Нехорошо, молодой человек, нехорошо! Направляйте в грудь, черт возьми! А, вы возвращаетесь к лицу! Вы заставите меня обезоружить вас! Еще! Идите же поднимите вашу шпагу, молодой человек, и возвращайтесь не спеша, это охладит ваш пыл!»
И сильным ударом он отбросил шпагу Раванна шагов на 20. Раван воспользовался советом противника. Медленно направился он к шпаге и также медленно вернулся к капитану, который ждал его, опираясь о свое неуклюжее оружие. Раван был бледен. Цвет лица его походил на цвет его белого жилета, на котором выступила капля крови.
«Вы правы, капитан», — сказал он. «Я еще ребенок. Встреча с вами поможет мне стать мужчиной. Еще несколько атак, прошу вас. Я хочу реабилитировать себя хоть немного».
Капитан был прав. Шевалье не доставало спокойствия, чтобы быть серьезным противником. Ему приходилось сосредоточивать все свое внимание, чтобы защитить себя. К несчастью для шевалье, капитан стоял слишком высоко, как фехтовальщик, и шпага вновь вылетела из рук Раванна. Рокфинет сам поднял ее и с вежливостью, на которую, казалось, он был не способен, сказал:
«Шевалье, вы храбрый молодой человек. Поверьте старому посетителю Академии и таверн, участвовавшему в войне с Фландрией, когда вы еще были в колыбели, перемените учителя. Оставьте Бартелла, который дал вам все, что мог. Возьмите Буаробера, и через 6 месяцев вы будете сильнее меня».
«Спасибо за урок», —
сказал Раван, протягивая старику руку. Две крупные слезы, которых он не в силах был удержать, скатились по его щекам.
«Надеюсь, он не пройдет бесследно».
Взяв шпагу из рук капитана, он вложил ее в ножны. Оба оглянулись кругом. Сражение кончилось. Лафар сидел на земле, прислонившись спиной к дереву. Он получил удар в грудь, который мог бы дорого обойтись ему, но, к счастью, острие встретило ребро и скользнуло по кости. Рана не была так серьезна, как казалось, но сильное сотрясение вызвало обморок. Дарманталь на коленях перед ним старался остановить кровотечение носовым платком. Фаржи и Вале задели друг друга. У одного было оцарапано бедро, у другого — рука. Оба извинялись друг перед другом, обмениваясь уверениями в дружбе.
«Вот, молодой человек», — сказал капитан Раванну, указывая на присутствующих. «Смотрите и учитесь. Пролита кровь 3 благородных людей из-за женщины, которая, вероятно, этого не стоит».
«Возможно», — ответил тот спокойно. «Я думаю, вы один из всех нас сохранили здравый смысл».
Лафар открыл глаза и увидел перед собой Дарманталя.
«Шевалье», — сказал он, — «последуйте совету друга. Пришлите мне хирурга, которого найдете в наемной карете. Потом поспешите в Париж, покажитесь вечером на балу в Большой опере, и если вас спросят обо мне, скажите, что не видали меня уже 8 дней». «Что касается меня, то будьте покойны. Ваше имя не соскользнет с моего языка. Если же у вас возникнут неприятности с начальством, известите меня. Я постараюсь все уладить».
«Спасибо, маркиз», — ответил Дарманталь. «Я оставляю вас в опытных руках. В противном случае, поверьте, ничто бы не заставило меня покинуть вас здесь».
«Счастливого пути, дорогой Вале», — сказал Фаржи. «Не думаю, чтобы эта царапина могла помешать вам уехать. Вернувшись, не забудьте, что у вас имеется друг на площади Людовика».
«Нет ли у вас поручения в Мадрид? Оно будет исполнено с готовностью и старанием доброго товарища».
И они горячо пожали друг другу руки.
«Прощайте, молодой человек, прощайте», — говорил капитан Раванну. «Не забудьте же моего совета. Оставьте Бартелло, пойдите к Буароберу. Будьте хладнокровны. Уклоняйтесь при случае, отражайте удары вовремя, и вы будете одним из сильнейших противников при схватках».
Раван не нашел, что ответить, и удовольствовался поклоном. Затем он направился к Лафару. Дарманталь, Вале и капитан вышли на аллею и вскоре нашли карету, где дремал хирург. Дармонталь разбудил его и послал на помощь к Лафару и Фаржи. Слуге он велел идти вместе с хирургом, чтобы в случае надобности помочь ему. Затем он обратился к капитану.
«Я считаю неблагоразумным идти к Дюрану. Примите мою искреннюю благодарность за оказанную услугу и на память обо мне не откажитесь принять одну из моих лошадей, чтобы не возвращаться пешком. Вы можете выбрать какую угодно, это славные животные. Любая из них выручит вас, если понадобится сделать 8-10 миль в час».
«Право, шевалье, не стоит платить за услугу. Между благородными людьми нет счетов. Кровь и кошелек уступаются безвозмездно. Но лошадь я приму. Уж слишком любезно вы ее предлагаете, чтобы можно было вам отказать. При случае вспомните обо мне. Я всегда в вашем распоряжении».
«А где вас можно найти?» — спросил, улыбаясь, Дармонталь.
«У меня нет определенного адреса, но при нужде зайдите к Филонне, спросите нормандку, и у нее узнаете адрес капитана Рокфинетта».
Все трое вскочили на лошадей, причем капитан заметил, что шевалье оставил ему лучшую. На ближайшем перекрестке они расстались, каждый поехал в свою сторону. Барон Вале въехал в Париж через барьер де Пасси и направился к арсеналу. Получив инструкции от герцогини Дюмен, при дворе которой он состоял, барон в тот же день уехал в Испанию. Капитан Рокфинет сделал 3-4 тура шагом, рысью и галопом по Булонскому лесу. Убедился, что лошадь великолепна, и, довольный, отправился к Дюрану, где один съел завтрак, приготовленный для троих. В тот же день он продал лошадь на рынке за 60 луидоров, то есть за половину ее стоимости. Приходится уступать при спешной продаже. Шевалье вернулся в Париж через Елисейские поля и нашел у себя в квартире два письма. Адрес одного из них был написан знакомым милым почерком. С дрожью протянул он руку к нему, как к раскаленному углю, и вскрыл. Вот его содержание.
«Дорогой шевалье, никто не властен над своим сердцем. Одно из несчастий нашей природы — не быть в состоянии любить долго одно и то же лицо или одну и ту же вещь. Я хочу стать выше других женщин и не обманывать того, кто был моим возлюбленным. Не приходите более в обычный час. Вам скажут, что меня нет. Я не хочу вводить в грех моих слуг, заставляя их лгать. Прощайте, дорогой мой, не поминайте меня лихом и старайтесь, чтобы и через 10 лет я относилась к вам как к достойнейшему из французов. София Даверн».
«Проклятье!» — воскликнул Дармонталь, ударив кулаком по столу так, что он затрещал. «Если б я убил Лафара, это был бы кошмар всей моей жизни!»
Облегчив себя этим взрывом, он зашагал по комнате с видом, который ясно указывал, что молодому человеку понадобится еще много разочарований, чтобы стать на ту высоту моральной философии, о которой писала прекрасная изменница. Случайно взор его упал на второе письмо, о котором он совершенно забыл. 2-3 раза прошел он мимо него равнодушно. Наконец, надеясь отвлечь свои мысли от первого, он взял это письмо в руки, пренебрежительно повертел, медленно вскрыл, посмотрел на незнакомый почерк, поискал подпись и, убедившись, что ее нет, стал читать. «Шевалье, если в голове вашей кроется хоть четверть той романтики, а в сердце хоть половина того мужества, которые приписываются вам друзьями, вам предложено будет участие в деле, которое поможет вам отомстить ненавистному врагу и поставить вас на недосягаемую высоту. Добрый гений, который поведет вас по чудесной дороге, будет ждать вас сегодня от полуночи до 2 на балу оперы. Если вы будете без маски, он подойдет к вам. Если в маске, ищите его сами. На левом плече его вы увидите фиолетовый бант. Пароль «Сезам, откройся». Произнесите его смело, и перед вами откроется пещера чудеснее пещеры Али-Бабы».
«В добрый час!» — воскликнул Дармонталь. «Пусть гений исполнит хоть половину обещанного. Я к его услугам».